Добрый день, это Будам с выпуском номер 468 хорошего подкаста об Америке, который находится на сайте america.us. Вторая половина октября, и у нас начинает потихоньку холодать. Еще не холодно, еще, может быть, плюс 17 градусов, вот так, плюс 15 градусов. Зимой уже, вернее, вечера прохладнее. Деревья стали разноцветными. Самое хорошее время в Америке, ну, по крайней мере, на восточном побережье, это осень. И мы ее инжоим по полной программе. Вокруг бушуют всяческие выборы, политические дебаты. Но это шоу, и иногда, да, все же я слежу за ним, и до сих пор не знаю, кто вырвется вперед на вот этой гонке кандидатов за то, чтобы бороться за президента, за место президента, а оно у нас одно. В основном борется, конечно, Республиканская демократическая партия. В демократической партии кандидатов поменьше, там человек 5, наверное, пока. Это на то, чтобы быть выдвинутым от своей партии, чтобы выбрать того одного. А у республиканцев, соответственно, 10 или 12 или 11, в общем, намного больше. Идут всяческие опросники, и у республиканцев лидирует Дональд Трамп. Я уже как-то о нем говорил и продолжаю говорить, что, наверное, мне было бы жалко, если бы он вышел бы в финал этой гонки. Человек – это шоумен, человек, который продает сейчас свое умение продавать. Его главная тема такая, что я умею со всеми договориться, я умею продать все. Вот. И, ну, не все измеряется деньгами, естественно. Кроме того, то, что он говорит, это, как правило, и чаще всего это то, что от него хотят услышать. Не то, что есть на самом деле, а то, что от него хотят услышать. Я недавно читал интересную статью о нем, в которой разбираются и приводятся примеры того, как он всегда говорил, не то, что есть, а то, что от него хотят слышать. Например, он разговаривает с людьми религиозными, или он где-то писал, что он знает на память там сколько-то, не то тысяч, не то сотен фраз из Библии, когда его начинают спрашивать, ну, назови хоть что-нибудь или самое любимое. Он начинает петь песни, что это для меня очень личное, и этого делать нельзя. Дальше он всегда бравирует тем, сколько он сделал денег, и если я могу сделать деньги, значит, я, наверное, что-то умею. А вот в этой статье, опять же, как же ее зовут, сейчас я посмотрю этого автора. Дебора Фридл, да. Утверждается несколько другое. То есть разные журналы проводили анализы его состояния трамповского. По одним версиям у него 4 миллиарда или 4,1, по другим 2,9. Вот. А другие посчитали, что если бы он взял те деньги, которые ему оставил папа, который тоже, кстати, занимался строительством домов, но для бедных, и если бы он эти деньги просто вложил в один из, ну, у нас называется mutual fund, ну, то есть, есть такие места относительно безопасные для вкладывания денег. Не совсем, но относительно. Вот. Определенный mutual fund, который бы повторял performance, не знаю, как сказать. Есть такой у нас индекс Standard & Poor's 500. Туда входит 500 наиболее таких популярных акций. Так вот, если бы он вложил в какой-то индекс, который имеет в своем наборе вот эти 500 акций, и их не трогал вообще, а нет, там вообще было написано. Если бы он просто рисовал пальцем всю свою карьеру, всю свою жизнь, и ничего больше не делал, то у него сегодня было бы 8 миллиардов долларов. Поэтому тот факт, что у тебя сегодня 3 миллиарда или 4 миллиарда, совершенно не говорит о том, что ты знаешь, что делать с деньгами. А может, как раз и наоборот, если бы ты их не трогал, было бы все намного лучше. Трамп от своего папы отличается тем, что папа ориентировался на строительство домов для бедных людей. И папа подсел на такую интересную фишку, когда правительство американское пыталось поддержать, ну, если провести аналогию, ну, типа хрущевки делать. Если брать аналогию Союза, дать жилье многим. И оно стало организовывать различные программы государственной помощи. Папа Трампа, он это дело понял и пользовался очень умело в своем строительстве, когда ему нужно было брать деньги в долг. Или, ну, одним словом, он очень активно пользовался государственными программами для того, чтобы подняться. Был очень экономным и все. А сын Дональд Трамп, он всегда хотел быть таким гламурным, всегда, чтобы было у него на, как бы на высшем уровне, для более дорогие дома, более роскошные, для богатых людей. Ну, опять же, может быть, если он ничего бы не делал, был бы богаче, а просто сидел бы и слушал. Сидел бы на папиных деньгах. У демократов, да, на втором месте у нас идет тут кто-то у нас нет. Бен Карсон. Это такой очень приятный мужик черного цвета, который был хирургом, нейрохирургом. Очень, говорит, приятно и симпатично. Мне он как человек намного приятнее, чем Трамп. Но, опять же, он идет на втором месте по полам этим всем. Но насколько он был бы хорош как президент, очень спорная тема. То, что человек ты хороший, это не значит, что ты будешь хорошим политиком. У демократов, соответственно, Хиллари Клинтон, ну, она, конечно, знает, как говорить, как у нас называется, how to talk the talk и how to walk the walk, как говорить речь и как идти. Я не знаю, не надо, наверное, дословно вас переводить, вы наверняка и так поняли. Она хорошо выступает, приятная женщина, ну, кто-то ей пытается пришить те или другие недостатки. У политиков у всех недостатки, но она, по крайней мере, прилично выглядит, хорошо говорит и образована. Вот. А кто там еще у них? Берни Сандерс, такой седовласый политик, сенатор. Он тоже очень популярен. Вот они вдвоем лидируют. Кто из них выйдет от демократов, мы не знаем, но кто-то выйдет, конечно же. Но кто бы ни вышел, я надеюсь, что следующий президент Соединенных Штатов Америки будет сильнее, что у него будут balls, как говорится у нас по-английски. Не хочу переводить, может быть, вы знаете, что это значит. Который у него будет сила, который сможет принимать какие-то правильные волевые решения. У нас здесь Путина не любят, но Путин, по крайней мере, принимает какие-то решения. А вот остановить Путина некому, никому. Ему сходит все с рук, и, конечно, это только благодаря слабому президенту Обаме. Будем надеяться, что следующий будет сильнее. Кстати, Хиллари довольно агрессивно настроена против Путина и считает, что его надо ставить на место. В то время как Трамп, республиканец, казалось бы, он настроен наоборот. Он говорит, я, опять же, та же самая тема про продажи, про торговлю. Я умею со всеми договориться, и с Путиным я бы тоже договорился. Поэтому, как говорится, go figure, иди узнай. Иди пойми, go figure, иди пойми, что они имеют в виду. Ну, давайте уйдем немножко от политики, на всяческие бытовые вещички. Вот недавно покупал в магазине в хозяйственном кое-чего. У нас есть такая крупная очень сеть магазинов хозяйственных, огромных, называется Home Depot. Там есть все, конечно же, но хочу я поговорить не о товарах, которые там есть, а о том, как ты платишь за них. Какое-то время назад, лет 5, может, назад, у них появились такие кассы, которые называются self-checkout. То есть, ну, допустим, 5 таких стоек или киосков, ты подходишь со своими вещами, которые ты отобрал, сам их сканируешь, сам вводишь карточку, она тебе, эта машина, выдает ресит, квитанцию о покупке. И, ну, на таких 6 машин, может быть, там где-то вдалеке гуляет одна кассирша, которая, собственно, не продает, но только если у вас проблемы самому сделать покупку, она к вам подойдет и поможет. Мне всегда это было приятно. Знаете, как вот всегда ходил и думал, вот как круто, тебе доверяют, что ты там ничего не заныкаешь, ни в карман не положишь. Вот, и я всегда, когда выходил вот после такой покупки, я всегда держал в руке прямо явную вот этот свой ресит, эту квитанцию, и, ну, и, мол, если кто меня остановит и все-таки захочет проверить, то, пожалуйста, я вам вот показываю. Ну, и в этот раз я тоже так же делал, и мимо нее прохожу, мимо этой такой типа кассирши, и показываю ее, говорю, «Все нормально?» – ей говорю. Она мне отвечает очень так спокойно и с красивой улыбкой. Она мне говорит: «You're all good. I've been watching you». Она говорит: «У тебя все в порядке. Я за тобой наблюдала». То есть что получается, ребята? У нее там видно на мониторе отражаются все те транзакции, которые делают вот эти люди, ну, самостоятельно. И она все это наблюдала. Ну, я вышел, оно, конечно, некий небольшой осадочек был. Но с другой стороны, тот факт, что она мне мило улыбалась, когда это говорила, «You're all good, I've been watching you», с улыбочкой, все равно это приятно, чем приятнее, чем если бы она бы какая-то была бы злобная баба, которая неприветливая и выглядела бы не так, как надо. Так что улыбайтесь, хоть за нами и смотрит наш старший брат в виде кассирши, но все-таки приятно, что она улыбалась. Еще один случай из моего недавнего проекта, где я работал в большой корпорации, и в частности там была столовка. Столовка была хорошая. Кстати, я не помню, говорил же я вам или нет, я давно не работал на проектах так, чтобы сидеть прям в корпорации какое-то долго, а тут я прям целых 2,5 месяца был. Но что я заметил, вот если там сравнить с теми давними годами, когда я, да, работал так, изменились люди, вот русскоязычные, которые гуляют или находятся в корпорации. То есть, конечно, всегда в корпорациях было много эмигрантов русскоязычных, ну, это типа наши люди, мы это все понимаем, они такие, как я. А вот тут появилась как бы молодая поросль, причем очевидно, что это не эмигранты, это люди, которые здесь работают, вероятно, по рабочим визам из России, может быть, из Украины, Беларуси, не знаю уже откуда, но совершенно, ну, их слышно сразу, их видно. Они говорят на русском языке, который чисто русский, без всяческих вставочек, типа «Enjoy life», как и некоторые подкастеры, типа меня, иногда позволяют себе. А говорят на русском языке, выглядят как русские, и, в общем, по-другому стало. То есть я понял, что народу прибавляется программистов из России, которые сюда приезжают так или иначе. Вот. Ну, не об этом я вам хотел рассказать. Я работал с одним американцем в паре над этим проектом. Хороший, очень приятный парень. И мы ходили периодически в столовую с ним вместе. Столовка хорошая, выбор большой. Всякие такие раскладки, в центре здоровая пища, салатики, то, сё, печеные овощи, всяческие жаркое и так далее. Вот, ну и кофе мы там брали. Обычно мы после обеда приходили на кофе тоже. Но вот как-то так получилось, что мы как-то задержались по работе и на обед вышли поздно. Вернее, нет, не так. Я-то пообедал, а он не успел, я уже собрался идти за кофе. А это уже было примерно, видно, время, когда они закрывают кафе. Ну вот мы в этом зале находимся, я там себе кофе взял, а он говорит: «А я что-то поесть возьму». Ну вот он подходит к этому центральной части, там всяческая была еда. Но там не было этой ложки. Знаете, как эти вот такие корыца лежат со всякими блюдами, откуда сам себе накладываешь. А вот ложек этих длинных там не было. И вот я смотрю, он, бедняга, мучается, вот ходит вокруг и... В конце концов, он повернулся и ушел от еды. Он отошел от еды. Я ему говорю: «Пол», говорю, «что случилось?» Он говорит: «Ты понимаешь, ложек нет, они, видно, уже забирают». А я смотрю, слева лежат всякие салаты. И там есть ложки. Я говорю: «Пол, ты че? Вот возьми ложку, пойди туда, набери себе ту еду этой ложкой, и все, и заплатишь потом за нее». Он: «О, типа, good idea, какой я умный, типа, я сделал изобретение века». Пошел он, положил эту штуку. Ну, думаю, американцы, ну что за простая жизненная ситуация, не мог взять ложку из салатов и себе это все положить. И тут я смотрю, он набрал себе, положил и тащит эту ложку обратно туда, где салаты. Я говорю: «Пол, что ты ее тащишь обратно? Оставил бы там, может быть, еще кому-то пригодилось бы». Он говорит: «Ты знаешь, а вдруг этот парень, который вот сейчас уже убирает, вот, кто-то увидит, что там лежит ложка, а типа она уже там не должна была лежать, и скажет: ну, что ты ему ложку оставил?» Ну, опять же, скажем так, go figure. Ну, вот пойми их логику. Это он думал, что он типа поможет человеку, который убирает, чтобы не подумали, что он случайно забыл ложку в этих всяческих мясных изделиях. Вот такая она американская культура. Вот так-то. Такой был случай. Далее. Ну и давайте еще немножко по-английски. Я периодически получаю комментарии, где люди говорят, нам полезны вот эти вкрапления инглиша, которые я делаю в свои прекрасные и без того подкасты. Ну, давайте возьмем такую фразочку take it for granted. Take it for granted. Это означает принимать за должное. Ну, то есть, как бы так, как бы это должно быть. Самый первый раз я столкнулся с этой фразой, когда я еще на заре своей юности учил английский, будучи в Киеве. Вот. И англичанка нам рассказывала, на курсах я каких-то был тогда, она нам рассказывала, что вот она подрабатывает тем, что американские туристы приезжают, иногда она их встречает, водит по городу и так далее. И вот, говорит, однажды она встретила группу, у которой чемоданы пропали. Нет, я не помню, может быть, их и не украли, или они задержались. Ну, короче, выходит группа американцев, в Киев приехала, вещей нету. А тогда время, как говорится, было тяжелое, стрёмное. Это не 90-е были, нет, я обманываю, это были 80-е. И тогда были периоды, конечно, многие из вас, конечно, в это не могут поверить, но не было просто ни хрена в магазинах, обыкновенных вещей. Там зубная щетка, был дефицит, паста. И она их ведет же в эти магазины. Ну, им надо какие-то вещи первой необходимости, типа туалетные принадлежности. Я уже молчу о туалетной бумаге. Но ее им не надо было покупать. Но им надо было, зубные щетки они хотели купить. Они хотели купить пасту, пока решится эта вот проблема с чемоданами. А нету. И вот тогда нам приводил этот пример и рассказывала, что они take it for granted. То есть они выросли с тем, что в магазинах есть вещи. И их можно всегда купить. А вот тут, как говорится, этого не было. Но что я вам хочу рассказать? Я потом сталкивался в разных жизненных ситуациях с этой фразой «take it for granted», «принимать за должное». И хочу я немножко перевести вот эту фразу на тему о благодарности. Почему-то вспомнился мне вот такой случай. Когда я приехал сюда, я снял свою первую квартиру. Я тогда еще один здесь был. Я жил в таком доме, где жила пара, которые приехали, они были израильтяне, но они вообще русскоязычные израильтяне, переехали сюда, вот, и купили этот дом. Они были парикмахеры оба. И через знакомых они мне сдали квартиру, которая у них же в этом доме была сбоку такая, квартира. Ну, у нас такие были полуприятельские отношения из-за этого, что как бы через знакомых. Они еще и парикмахеры, а денег у меня нет. И они тогда периодически мне предлагали, мол, хочешь постричься, давай. Я к ним приходил, прямо на кухне к ним садился, и они меня стригли. Я им говорил спасибо всегда, и все. Вот. А потом, через некоторое время, ну, недолго я к ним ходил, не буду врать, может быть, 2-3 раза это было, может быть, и 2. Через некоторое время оказывалось, что все это время они на меня таили обиду. Почему? Потому что волосы, которые они с меня срезали, падали на пол, на кухне, и они ожидали, что я, по крайней мере, их соберу. Я пришел к ним, бесплатно постригся, встал и ушел. Они сейчас должны за мной убирать. То есть вот у меня тогда тоже можно приплесть сюда эту фразу «take it for granted». Было такое понятие, неправильное совершенно, что если тебя стригут, парикмахеры и уберут за тобой. Это неправильно. А видите, они, с другой стороны, тоже как бы у них communication skills не очень хорошие. Вместо того, чтобы мне сказать спокойно, прибери, пожалуйста, эти волосы за собой, они держали эту обиду в себе. Ну, может быть, не обиду, мы общались все время, но они это помнили. Вот это, знаете, как в том анекдоте про ложечки, которые нашлись, а осадок остался. Вот они это помнили. Поэтому надо быть proactive, не надо take for granted ничего, и надо всегда говорит спасибо, а может быть еще более того. И еще одна вещь, которую я хочу, о которой я хочу сказать, почему мне вспомнилось это выражение «take it for granted». Где-то с месяц назад я выступал, ну, через интернет удаленно на киевской конференции. Какая-то она была конференция, software, я уже забыл, какая это была конференция. SD something 2015 или Software SE 2015, Software Engineering 2015. Со мной связались, не могли бы вы выступить, не надо никуда ехать, прямо из дома, там, через интернет. Я говорю, пожалуйста, денег никаких мне не надо, выступлю. Почему не помочь Украине, Киеву, молодым ребятам? Хорошо, предложил я им там. Сказал, выступлю с докладником. Как раз тот язык, который мне сейчас нравится, называется TypeScript. Сделал слайдики. Не то, что мне надо было тратить уже очень много времени на это. Но надо было потратить время на слайды, приготовить презентацию, примеры. Я как бы на шару никогда не выступаю. И хорошо. А я их еще спрашивал в переписке с организатором этой конференции. Вы уже когда проводили эти конференции? Ну, чтобы, типа, удаленно. То есть, естественно, тема какая? То есть, на скайпе, например, на скайпе идет трансляция, они на экран это проецируют. Ну, и мне сказали, да, все в порядке, мы уже проводили. Ну, я себе там докладик приготовил, сижу, жду, пока со мной свяжутся, по крайней мере, мне скажут, когда и что, с кем мне связаться, как выходить на связь и так далее. Нифига. Завтра у них конференция, завтра. Сегодня со мной даже никто не собирается связываться. Я сам пишу, как будто бы мне это надо больше всего. Пишу я, ну как там, завтра все по плану? Да, все по плану. Я говорю, а с кем мне связаться? Будет ли человек, который там будет возле компьютера, если там что не так? Ну вот свяжись с этим. Хорошо, связался с этим. С этим парнем говорю, который, видно, разбирается в компьютерах. Говорю, как мы будем делать? Вот так, так, так и так, да, через Skype мы будем делать трансляцию. А ты там будешь, говорю, возле компьютера? Ну, говорит, я могу подойти тогда в ту комнату. Ну, думаю, блин, я попал. С кем я связался? С кем? Зачем тебе, старому дураку, это надо? Понимаете? Ладно, не буду. Не буду сильно, сильно не буду наезжать. Молодые, может, не понимают. Дальше. Начинается время выступления. Начинается время выступления. У них, конечно же, технические сбои. Они не знают, как подключить динамики, чтобы меня было слышно. То есть меня уже видно, ребята. 15 минут. Презентации короткие. Мне дали 40 минут на презентацию. 15 минут из этих 40 они пытались сделать звук. Сделали. Слава богу, сделали. Ну ладно, я уже там урезал, обрезал. Я вообще могу говорить... На конкретную тему 5 минут могу, 10 минут могу, 50 минут могу, полтора часа. Окей, ладно, урезали, все. Рассказал, все, были вопросы, все хорошо, все чудесно. Закончилось все это дело. Как вы считаете, должны мне хоть кто-нибудь из этой конференции написать спасибо? Просто спасибо за то, что выступил. Нет, ребята, нифига. They take it for granted. Они считают, я не знаю, что они считают, я не думаю, что они считают, что они не должны мне сказать спасибо. Они просто невоспитанные молодые люди, понимаете? They take it for granted, что я им должен выступить, и все, я им уже не нужен. Ну, естественно, как вы понимаете, я больше не буду выступать на этой конференции. И вам я это рассказал в основном для того, чтобы проиллюстрировать фразочку «take it for granted». Вот в Киеве есть отличная конференция, на которой я уже 4 года, по-моему, ездил подряд. Вот это JEConf, которую ведет, проводит, организует Николай Алименков. Вот он профессионал. Все четко, по западным стандартам. Так как надо, так и все и делает. Ну ладно, ладно, чего уж там. They take it for granted. И чтобы завершить уже английский такой кусочек этой моей сегодняшней радиопередачи. Я вам поставлю ссылочку одну. Ссылочку поставлю в шоу-нотах на бруклинский, не бруклинский, а стейтнайлдерский акцент английский. В Нью-Йорке есть 5 больших районов. Ну, в зависимости от того, откуда ты, местные нью-йоркцы четко различают акцент. То есть вообще есть такое понятие, как нью-йоркский акцент. У англичан они слышат его. Но даже внутри Нью-Йорка тоже есть такие понятия, как какой акцент. Так вот, я вам покажу одно видео. Там одна дама, лет 50, наверное, она показывает, ну, там некие косметические продукты. Сама видео выкладывает и показывает. Но как она разговаривает, вы получите удовольствие. Но чтобы вы знали, что вот это у нее Staten Island-овский акцент. Акцент района, который называется Staten Island. Там, в частности, живут много людей итальянского происхождения. И вот она такая, типа, итальянка. Может быть, кто из вас смотрел «Сопрано» сериал в оригинале. Может быть, они слышали вот эти, может быть, они чувствуют эту манеру разговора итальянскую. Но у нас здесь, конечно, это сразу все слышно. И я думаю, вы получите удовольствие, посмотрите, как она разговаривает. Ну, вообще, она такая прикольная баба. Интересно на нее смотреть. Но вот язык, если вас интересует язык, вот у нее язык с акцентом Staten Island'а. Ну, вообще, конечно, это итальянские эмигранты, которые здесь, в Нью-Йорке, выросли. Вот так, вот так. Что еще вам сказать? Ну, какое-нибудь такое давайте сделаю самообъявление про себя. Сейчас вышла, вернее, не полная версия, я пишу со своим коллегой Антоном книжку новую. Книжка новая называется Angular 2 Development with TypeScript. Это новый фреймворк для веба, называется Angular 2. Гугловский и TypeScript, который сделал Microsoft. И, в общем, эта комбинация пойдет очень сильно и хорошо. И, соответственно, мы книжку эту пишем для издательства Manning, а у них есть такая специальная программа Early Release Program. То есть уже там пару глав написано, хотя на самом деле мы уже 4 написали, но они пока решили 2 выложить. То есть, чтобы люди уже покупали заранее книги, вот я вам ссылочку выложу в шоу-нотах и напишу там 50% купон. Не купон, а промокод. Он только на этой неделе будет действовать до понедельника, так что если хотите купить эту книжечку, то можете ее купить за полцены. Это электронная версия, вы сразу получаете пару глав, а потом по мере того, как новые главы они будут выкладывать, вы будете получать имейлы и докупать. Докупать. Вот такие вещи. Ну вот, теперь давайте отвечу я вам на парочку вопросов, и на этом будем заканчивать сегодняшний подкаст номер 468. И вот, кстати, опять про английский. Вот у меня вопрос был первый такой. Спасибо вам за подкасты, особенно за минутки английского, которые иногда встречаются в ваших подкастах. Говорят, чтобы понять американца, нужно вникнуть в его культуру. Смотреть же телевизионные передачи, кино и смотреть те же телевизионные передачи, кино, читать те же книги, газеты. Если вас не затруднит, можете посоветовать источники информации, на которых растет среднестатистический американский гражданин. Понимаете, очень трудно понять, что такое среднестатистический американский гражданин. Во-первых, возраст. Возраст. Поколения растут совершенно по-другому. К сожалению, поколение, которое родилось в этом веке, или в конце прошлого века, это, к сожалению, это несчастные люди. Это люди, которые общаться могут с трудом, если кнопки лайк нет, то сказать особо нечего. Книги не читают или читают очень мало в основном, газеты не читают, вот эти социальные сети уродливые, вот там они и сидят, и все, сериалы, сети и так далее. Есть, конечно, люди, которые ходят в колледжи и все-таки что-то изучают, но в целом, в основном, телевизор. Средний американец смотрит телевизор. Не молодой. Молодой не смотрит телевизор. Молодой сидит в сетях. Люди, которые постарше, которым повезло, которые росли в 90-х, 80-х, в 70-х, когда не было интернета, когда не было селфонов, они еще умели общаться, они ходят друг к другу. Некоторые покупают газеты, читают и все. А вот молодежь уже никак. Поэтому источник информации – это сегодня интернет, основной интернет. Телевидение задолбало рекламами, задолбало. И CNN, и Fox, ну все. Вот я включаю телевизор, он у меня обычно стоит на канале CNN-овском. Потом переключаю на Fox. Но я точно знаю, что вот я включил телевизор на CNN, и я попаду на рекламу. В большинстве я попадаю на рекламу. По математике, по арифметике, ну вот не должно так быть. Ну, количество рекламы просто убивает. Эти вот станции телевизионные, которые 24 часа в день должны что-то выдавать, размазывают эти новости, ему солят одно и то же. Не нравится мне это. Не нравится. Вот, скажем, такая государственная компания, как BBC английская, мне больше нравится, потому что там, видно, им не надо продавать рекламу, но там, по крайней мере, есть что-то послушать. Но в любом случае, мне кажется, телевидение уходит, в основном будет такое on-demand, то, что ты хочешь. Будешь ходить в интернет и брать те программы, которые ты хочешь. Дальше. Уважаемый Яков, позвольте спросить вас совета. Я работаю программистом и недавно получил оффер из другой компании. Мой нынешний работодатель очень эмоциональный человек. Если я предупрежу его об уходе заранее, то рискую не получить всю зарплату. А если уйти сразу после зарплаты, то поступлю некрасиво и подведу его. Как быть? Ну, в этой ситуации я считаю, что нужно все-таки дать человеку, как у нас называют это, 2 weeks notice, за 2 недели предупреждения, но при этом ему сказать, что я понимаю, ситуация такая, что ты, вероятно, не ожидал, может быть, был не готов к тому, что я ухожу. Я тебе обещаю, что я буду работать на новом месте, но я буду работать дополнительно для тебя за небольшую плату, может быть. Дальше, пока ты не найдешь мне замену, я буду помогать с вашим проектом и так далее. Вот так можно, мне кажется, уйти в этой ситуации. Но предупреждать, конечно, надо. Просто взять и не выйти на работу в понедельник – это неправильно. Но то, что, конечно, бывают начальники, которые эмоциональные, и даже если заранее предупредить, могут не заплатить, это не очень хорошо. Я, в общем-то, у нас такое редко... Я даже не помню, когда это было. Если заранее предупреждаешь, что уходишь с работы, чтобы тебе не заплатили, это странно, это очень странно. Далее, такой был вопрос. Вы рекомендуете никому не сообщать о своей зарплате. Если родители невесты поинтересуются, сколько парень зарабатывает, это реальный случай. Уход от конкретного ответа в этом случае не навредит отношениям. Вероятно, это задает вопрос человеку, у которого дочка собирается выходить замуж, а им очень хочется узнать, сколько жених зарабатывает. У нас не спрашивают, сколько зарабатывает. Повторяю, 28 тысячный раз. Не спрашивают. И это считается нормально и никаким отношением не вредит. Если вам не повезло, и у вас девочка, и она стала невестой, то ваша задача какая? Ваша задача собирать как можно больше денег. Потому что традиционно в Штатах, это, конечно, может меняться, но в основном свадьба оплачивается родителями невесты. Поэтому вас должно скорее волновать, сколько у вас в кармане денег, а не сколько зарабатывает жених. Конечно, вы можете спросить, чем занимается жених. Вам ответят программист, доктор, разнорабочий, слесарь, я не знаю кто. Это вам может дать какое-то представление о том, сколько он зарабатывает. Но задавать ему вопрос, сколько ты зарабатываешь, это даже не смешно у нас, по нашим меркам, понимаете? Я не уверен, что его родители знают, сколько он зарабатывает. А вы хотите, чтобы он родителям невесты это прямо и выдал. Не принято это. Не навредит отношения. Не навредит. Скорее навредит, если ты будешь лезть к нему в душу и выяснять, сколько он зарабатывает. Вот так. Так, было ли еще что-нибудь из вопросиков? Давайте-ка посмотрим. Был какой-то вопрос такой странный в комментариях. Сейчас я посмотрю. Будам, добрый день. В подкасте ты не раз рассказывал о своих активностях, свой бизнес, проведение тренинга, участие в семинарах и так далее. Расскажи, как все успеваешь. Было бы интересно узнать, какие приемы или техники тайм-менеджмента ты используешь. Заранее спасибо. Я вас огорчу, ребята. Никакие приемы или техники тайм-менеджмента я не использую. Мне нравится своя профессия, это первое. Второе. Я хочу быть в ней конкурентоспособен. Третье. Я хочу пробовать разные вещи, чтобы не было скучно. Я не могу ходить на работу, смотреть в этот экран, делать этот один проект. Пусть даже это программирование, которое я люблю, но не могу я это делать только одно. Мне нужны разные виды деятельности. Соответственно, надо как-то растягивать время. Надо растягивать время, надо дать себе слово, его сдержать, надо сказать себе, я хочу выступить на конференции, или я хочу поучаствовать в семинаре, или я хочу выучить такой-то язык программирования, но сказать и сделать. Вот недавно я по радио слышал интересное русское выражение, никогда его не слышал, если осла мало нагрузить, то он ляжет. Вот я такой осел. Если меня мало нагрузить, то я могу вообще ничего не делать. Так нельзя. Надо, все время надо быть загруженным. Конечно, если вам это нравится. Если человек находится в своей профессии случайно, то, конечно, он будет рассказывать, как у него нет времени, чтобы заниматься другими активностями в этой профессии. А если человек любит это дело и хочет пробовать разные вещи, значит, находите время. Не надо себя жалеть, не надо себя так уже сильно любить. Найдете время, что-то выучите, куда-то поедете на семинар, может быть, и блог напишите какой-другой, а там, глядишь, и выступите где-то. Дайте себе задачу. Кроме того, если хотите, можете переслушать когда-то, я много лет назад записал подкаст на тему, я не помню, он так назывался или нет, но там была такая красная нитью «Загони себя в угол». Вот такая тактика, которой я пользуюсь. Она не всем подходит. Надо быть довольно сильным человеком, чтобы загнать себя в угол сам, самостоятельно, и выдержать этот темп, и выполнить свои обещания и так далее. Но, может быть, кому-то и подойдет. Так что не верю я ни в тайм-менеджмент системы. Некоторые, я смотрю в интернете и интересуются. Вот для того, чтобы вести учет там тому-то и сему-то, я использую такую программу, я использую такую программу. А чем, какой программой вы используете, чтобы вести учет или так далее? Ребята, опять перейдем к английскому. A fool with a tool is still a fool. Повторяю помедленнее. A fool with a tool is still a fool. Дурак с инструментом все равно дурак. Не думайте, что если вы найдете какую-то программу по тайм-менеджменту, софтвер установите, оно будет очень крутое, симпатичное, с красивыми цветами и удобное, вы сразу же начнете свое время лучше управлять своим временем. Нет, не выдумывайте. Вы молодые люди или люди среднего возраста. Скажите себе пару задач и постарайтесь их запомнить и выполнить. Вот и все. Больше ничего нет. Поэтому, ребята, выбросьте эти глупости из головы про тайм-менеджмент систему. Кому-то, у кого-то сработала некая система, кто-то даже на эту тему книжку написал, кто-то даже ездит, может, по стране и продает это свое умение по тайм-менеджменту. Ну, молодцы, нашли свою нишу и как бы доят эту корову. Но это совершенно не значит, что каждый из вас должен найти какую-то систему и жестко требовать ей. Не бойтесь себя нагрузить, и все у вас получится. Ну вот, ребята, вот мы и поболтали. Будьте здоровы. Подкаст номер 468 произошел во второй половине октября 2015 года. У нас уже даже в некоторых магазинах елки начали продавать, уже игрушки вывешивают. Ну, думаю, блин, опять годик пролетел. Ну, надеюсь, что годик пролетел не так плохо. Он был, по крайней мере, может быть, лучше, чем был предыдущий годик, чего и вам желаю. Поэтому не вешайте нос, выйдите на улицу, погуляйте по травке, посмотрите на желтые листья или на свежий выпавший снежок. Будьте здоровы, с вами был Будам из Америки. Пока!